На моем столе лежат две исписанные тетради, синие и серые. Это дневники. Они разные не только по цвету. Один из них написан рукой известного писателя, другой – учителем математики. В то же время эти дневники как бы дополняют друг друга. И это не случайно. Так как писались они оба в сентябре 1962 года, в те дни, когда их авторы лежали вместе в палате хирургического отделения одной из московских больниц. Я не буду объяснять, как эти тетради попали в мои руки. Это произошло случайно и особого значения не имеет. Мне показалось возможным и интересным прочитать здесь некоторые страницы, заменив подлинные имена и фамилии. Начну с синей тетради, с дневника больного Владимира Степановича Новикова.
Одиннадцатое сентября. Вот уже 10 дней, как меня положили в хирургическое, и одолевают всяческими исследованиями. Хочется закончить повесть, но здесь это почти невозможно. Наш палатный врач Олег Петрович следит, чтобы я не переутомлялся. Со вчерашнего дня в нашей палате 4. Кроме учителя математики Николая Ивановича Терехина, у него очень красивая жена, и Васи Гончарова, майора в отставке, положили еще одного больного после срочной операции аппендицита. Сегодня, наконец, меня вызвали к главврачу. Видимо, обследование закончено. Подошел к кабинету, а там целая очередь. Придется подождать. Скоро 6 часов. Время для посетителей. Бедный наш учитель ходит от окна к окну. Его Тамара опять опаздывает. Она плановика, а сейчас конец месяца. Напротив окна пристроились на диванчике супруги Гончаровой. Удивительный человек этот Вася Гончаров. Боится, что ему отрежут руку, а перед женой ходит козырем и, как всегда, балагурит.
Говорят, оперировать придется, Зиночка.
Ой.
Ну ничего, ничего. Говорят, ничего страшного.
Ну а тогда зачем же оперировать? Ну, может быть, так. Ну, какими-нибудь мазями.
Мазями ты пропишешь.
Ну, лифтерша сказала, хирурги им бы только резать.
Не, вот сюда бы твою лифтершу. Он ей язык так, видь, и ваших нету.
Ох, Васенька. Боюсь я операций.
Ну, боюсь. Я тоже боюсь. Ну, а что толку-то? Ну, ничего. Чего же меня на фронте? Он 3 раза оперировали. Ничего, целый. Ты лучше расскажи, как ты там без меня живешь-то, а? Ну, что, вспоминаешь Васька-то?
Да.
Иди, иди, иди.
Вася. Вась, а здесь хорошие хирурги, а?
Ну, тут лучше не бывает. Ну, профессор, он парень боевой, говорят, воевал.
Какой же он парень. Я его видела.
Видела?
А он сам тебя будет резать?
А я не знаю. А ты ординатора палатного нашего врача видела?
Угу.
Хорош, верно?
Ничего.
Ничего. Ты смотри, не влюбись, ничего.
Да ну. Неужели он будет резать?
А что?
Очень молоденький.
Ну что, ну ты, я тоже не старый, зато у молодого рука крепче. Так и ведь, так и ваших нету.
Нет, Вася, он уж очень молоденький.
Ты знаешь, вот у нас в палате лежит такой один пузатый. Так вот он ему все пузо разворотил, кишки вынул, промыл, на солнышке просушил и потом обратно заправил. Ну, половину.
А почему половину? Ну,
пришлось отчекрыжить у него пузо-то, он почти до потолка был.
Перестань, ты шутишь.
Зинуха, ну ясно, что шучу. Аппендицит ему вырезали. А, еще дышит.
Так аппендицит, это же самая легкая операция.
И шути ты, опять это твоя лифтерша, что ли, сказала?
Нет, это я сама знаю.
Сама знаю.
Нет, Вася, к нему я не согласна. Пусть профессор.
Ну ладно, ладно, я распоряжусь.
Очередь к профессору двигалась медленно. Ко мне подошел Терехин. Но поговорить нам не удалось. Появилась Тамара, и учитель, позабыв про свои больные ноги, пошел ей навстречу.
Наконец-то! Почему же ты опоздала?
Опять с утра до ночи сидела над отчетом. Опоздала. Хорошо, что удалось уговорить вахтера.
Еле дождался.
Тут для тебя печенье.
О, спасибо, милый.
Апельсины.
Батюшки.
Соки.
О, спасибо.
Тебе ведь все можно, не
абсолютно.
Так?
Абсолютно.
Папиросы.
Вот этого нельзя.
Какая жалость, я ходила за два квартала. А почему нельзя?
Говорят, если не брошу курить, отнимут ноги.
Ты шутишь?
Серьезно.
Теперь тащите обратно. Я их оставлю, заберу в другой раз, ладно?
Ну, разумеется, на чем разговор? Дай лучше на тебя посмотреть.
Да я не меняюсь, ты лучше скажи.
Красивая.
Глупости, устала я.
Бедняжка, после работы на тебя это дело свалилось со мной.
Да я не к тому, я с удовольствием.
С удовольствием?
Фу, совсем не так совсем хотела сказать, ты меня совсем запутала. Ну, перестань, а то я рассержусь. Ну, скажи, надолго они тебя сюда?
Говорят, недели на 3-4, не меньше. Долго, да?
Ну, что поделаешь, уж лечиться так лечиться.
А дела? Срываю в школе программу.
Ничего, заменят.
А ты не скучаешь без меня?
Ну, конечно, скучаю. И дома, и на работе.
И я тоже. Я только о тебе и думаю.
Совершенно напрасно. Ты болен и должен думать только о себе и не опускаться. Ну, смотри, какой непричесанный. Давай причешу.
Спасибо. Подожди, куда ты? Зачем же назад-то? Я ношу пробор.
Голова кругом. Вот. Вот так. Ну, теперь ты молодцом.
Спасибо, родная.
Они сели рядом. Тамара прижалась к мужу и застыла. Из кабинета профессора вышел больной. Подошла моя очередь. Интересно, какую пилюлю мне приготовили?
Да-да.
Да-да, заходите, Владимир Степанович. Садитесь, пожалуйста.
Благодарю.
Так, значит, дело обстоит так. Я считаю, что операцию надо делать, не откладывая. Без операции...
Понимаю. А каков риск операции? Шанс 1 из 100?
Ну, зачем такие крайности?
А сколько не крайность? 2, 3.
Вы так, пожалуй, до 100 досчитаете.
Нет, до 100 не досчитаю, это я уже понял. Ну, хоть 10% надежды есть у меня. Сколько таких, как я, выживает при этой операции?
Вы только не волнуйтесь, все будет хорошо.
Перестаньте. Не кисейные барышни, меня успокаивать не надо, я воевал. У меня есть рукописи неоконченной работы. Я должен знать, как мне с ними распорядиться. Наконец, у меня сын. Я должен знать, как мне с ним говорить перед тем, как я уйду на операцию. Я имею право все знать. Должен все знать. И имею силы вынести это. Вы слышите меня?
Еще бы. Я думаю, весь этаж слышит, как вы кричите на меня.
Простите.
Черт. Че знает.
Прошу вас, профессор. Илья Захарович.
Ну, Со статистикой я вас знакомить не буду. Это не ваше дело. Хотя она и неплохая. А что касается вас лично, сейчас скажу.
Заранее спасибо.
Нет, погодите, благодарите. Операция тяжелая. Но, понимаете, другого выхода при состоянии вашего сердца нет.
Понимаю. Простите, соберусь с мыслями.
Может быть, вам надо подумать, посоветоваться с женой?
Нет, благодарю, я не женат. Я могу принять решение сейчас. На операцию согласен. Только если можно, дайте несколько дней. Дней 10 дадите?
Я на вашем месте не стал бы откладывать.
Ничего, 10 дней выживу, обещаю, а за меньший срок дела не уложусь.
Ну, я вам все сказал.
И просьба. Разрешите перед операцией повидать сына? Раза 2-3, не больше.
Это хоть каждый день, но только не волноваться.
Обещаю.
А может вас перевести в другую палату? На одного? У нас как раз освободилось.
Нет, не надо.
Просто больший покой.
Да я уже привык к своим соседям. И потом, вы знаете, один из главных врагов для писателя – это покой. Надо его уметь избегать, а это... Впрочем, я у вас отнимаю время.
Нет, ничего, ничего. Ну-с, Владимир Степанович, вам надо отдыхать.
Обязательно, разумеется. Итак, через 10 дней, профессор, я в вашем распоряжении.
А я в вашем.
Значит, операция. Судя по всему, пропал писатель. Когда я возвращался в палату, в коридоре все еще неподвижно сидел учитель со своей Тамарой.
Милый, я побегу. И так едва вырвалась. Столько дел, столько дел. Ну, а ты лежи, не скучай. Книжек тебе каких-нибудь принести?
Хорошо бы курс математического анализа.
Ах, эти. Я думала, что-нибудь из художественных.
А это есть для меня художественное.
Чудак ты у меня. Ну, что передать соседям?
Привет и поклоны.
Всем?
Разумеется.
И Марье Николаевне?
Конечно. А вы все воюете?
Не любит она меня. А я ее. Ну да ладно, так и быть.
Я прибавил шагу, чтобы не мешать Терехиным. Впереди меня медленно шли к выходу супруги Гончаровой.
А у нас тут вечер будет.
Не ходи.
А меня все зовут. Все спрашивают, Зин, вы приедете? Зин, вы будете?
А кто это тебя спрашивает-то?
Ну, многие. Инженера технологического спрашивал. И еще...
Ну, а ты что?
А я говорю, подумаю.
Что же еще мыслитель, она подумает. Я сказал, не ходи, значит, ты не ходи. Все, точка.
А я так и говорю, не пойду. Вот муж поправится, тогда вместе приедем.
Ну, что ж ты сначала сказал, подумаю?
Это тебя подразнило.
Ох, Зинка, ты меня лучше не дразни. А то знаешь, я что могу тут с тобой сделать?
Что?
А, все.
Thank you.
12 сентября. Ночью я не спал. Заснул только под утро. Сегодня, когда я проснулся, солнце светило в окна. Терехин и Гончаров, как всегда, сражались в шахматы. А новый больной, который еще вчера боялся после операции пошевельнуться, с аппетитом уплетал манную кашу и болтал без устали.
А хороший народ у нас тут подобрался. Но вообще палата на четверых. Меня обычно кладут, впрочем, это не важно.
А зачем же вы легли сюда?
Ночью приступ. Отвезли куда хотели. Но, разумеется, здесь условия, так сказать, вполне. Но привычка, знаете. Заберется не слыши на невесом, спадает желтый лист, старинный вал.
Шах королю.
Очевидный сон. Играет гармони.
О, на горизонте показалась сестричка.
Играет.
Больной Прозоров, вам укол.
Опять? Куда?
Туда же.
О.
Потерпеть надо.
Вот правильно. Одно огорчительно. Неужели для таких уколов нельзя сестру постарше?
А зачем? У меня опыта достаточно уколоть вас в мягкое место.
Да тут вам сестрица понравится хочет, но боится произвести плохое впечатление.
Капризничать надо меньше, тогда будет хорошее впечатление.
Правильно.
Хорошая девушка. Диковато, правда. Но ничего, надо быть терпимым. Вот, к сожалению, еда здесь не на высоте.
Тарари, почему? Это нулевой стол. О, а тарелочка чистенькая. Что ж, значит, за папина здоровье, за мамина.
Остроумно. А между прочим, моего сына именно так и приходится. Не педагогично, конечно. Очень мальчик хрупкий.
Обход.
Ага. Как вы думаете, Владимир Степанович, что лучше, сидеть или лежать на кровати?
Только лежать.
А когда вы лежите, сердце тоже болит?
Иногда.
И что вы тогда делаете?
Встаю.
Тогда перестает?
Нет.
Да, действительно. А что же говорят терапевты?
Посоветовали лечь сюда, в хирургическую.
Ну и правильно, Владимир Степанович, это правильно. Хирургия – это брат Заргут. От хирургии я уважаю, это правильно. А вот, по крайней мере, отрезали человек кишку, уж другая не вырастет.
А вот это уже и не так остроумно. И вообще, милый юноша, во всем надо знать меру. А то, признаюсь, тошно слушать становится.
Так тошно. После операции тошно часто бывает. Особенно, ежели плотно поели, там, за дедушкино здоровье, за бабушкино.
Все на месте?
Все, Зиночка.
Коечки поправьте.
Есть, Зиночка, заправить коечки.
Доброе утро.
А, Олег Петрович.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Больному Прозорову делали уколы пенициллина.
Как спали?
Да, увы, плоховато.
Температура?
Нормальная.
Ай.
На что жалуетесь?
Да всюду, понимаете ли, побаливает. Дает себя, так сказать, знать. О.
Посмотрим, посмотрим.
О.
Ну, тут все в порядке. Завтракали?
Ха, признаться, почти не заметил.
Прекрасно, прекрасно. Значит, есть аппетит. И давайте-ка вместе с вами сейчас походим по палате.
Как, на третий день после операции?
Вот именно.
Так нет, после операции полагается.
Ну, это уж позвольте нам знать, что полагается.
Нет, я молчу, молчу, но ведь прежде
всегда... А сейчас после... установлено, чем раньше вы встанете, тем быстрее пойдет процесс заживления.
Не знаю.
Ничего,
не знаю.
Ничего.
Я удивлен во всяком
спокойно.
Случае. Я
удивлен.
На вашу
смелее, на мою ответственность.
А,
смелее.
Ой.
Отпускайте сестру.
Нет. Нет. И рад бы в рай, как говорится. Нет уж, я по старинке. 7 дней полного покоя.
Для вас же хуже.
Да, еще вопросик, доктор.
Да-да.
А когда меня покажут профессору?
Вы в осмотре профессора не нуждаетесь.
Нет, вы не подумайте только, что я вам не доверяю. Наоборот, что вы, я всей душой. И вообще никаких исключений, как все, так и я. Но поскольку наш профессор, знаете, такой авторитет, так вы уж меня, пожалуйста, перед его светлые очи, так сказать, представьте.
Хорошо, я доложу на входе.
Спасибо.
Сестра, пенициллин. С вами, значит, так, больной Гончаров.
Да, Олег Петрович.
Скорее всего, придется все-таки руку оперировать.
Да, ну, что ж поделаешь.
Вот именно. Ну, ничего, ничего. Покажем профессору, может быть, он придумает что-нибудь другое.
Ой, хорошо бы, Олег Петрович, хорошо бы.
Сестра, сделайте рентгенограмму.
Перед тем, как подойти ко мне, Олег Петрович долго осматривал учителя.
У нас с вами, значит, эндотелиит. И прямо скажем, не свежий. На войне были?
Да, вот как раз после нее.
В окопах пришлось порядком посидеть.
Да, года два.
Когда-то эту болезнь так и называли. Окопная. Папиросы есть?
Есть, но не курю.
О, батенька, да у вас тут в тумбочке целый склад. Сестра, возьмите на память.
Ну, я же не школьник, мне могут принести еще.
Со школьниками проще. Значит так, будем вас лечить. Блокада, кислород, повязки. Ну, не поможет, придется оперировать. В общем, вам станет легче. Играть в футбол не сможете, но ходить сможете. Но вы обязаны нам помочь. Курение исключено категорически. Будете курить через несколько лет, ампутация обеих ног. Вам все ясно?
Да.
Надеюсь. Как себя чувствуете, Владимир Степанович?
Благодарю.
Были приступы сердцебиения и одышка.
Хм. Что же вы, врачу надо говорить все.
Так ведь это обычное дело.
Вам не душно здесь?
Нет.
А что вы сказали профессору?
Согласился на операцию.
Правильно.
Олег Петрович.
Да-да.
Олег Петрович, а может, у меня в руке этот самый, как он, вот, ну, этот...
Чёрт-те что! Всюду им рак мерещится. Нет, не рак.
Ага. Забыл отдать им полпачки папирос. В кармане остались.
Да, что-то Олег Петрович в отношении меня темнит.
Мальчишка не знает, а делает умное лицо. И насчет меня тоже сразу после операции вставайте.
Чепуха на постном масле.
Я же вам объяснил для вашей же пользы.
Ой, для моей пользы. Для его пользы, милый юноша, для его пользы, чтобы поскорее выписать больного. Для цифры, для отчета. Ох, есть у нас кое-где показуха, когда цифра важнее человека.
Да бросьте, что это ж вы напрасно.
Да просто-напросто это новый метод лечения. Более современный. Все с течением времени совершенствуется. Вот в моем, например, деле так же. Сейчас учителя...
Ох уж эти ваши учителя... Вот у меня сын приносит по математике тройку. Я спрашиваю, почему? Ведь все правильно решил. Оказывается, грязь в тетрадке. Но при чем здесь математика?
Да, так вы же математик. Вот объясните, объясните, при чем здесь математика?
Видите ли, мы должны воспитывать у школьников стремление не только верно решать задачи, но и чисто. Важно не только что, но и как.
Слышали, слышали, батенька, эти фразочки в промышленности слышали. И что греха таить, сами говорили. А к концу квартала давай план по валу. Так и у вас. Я имею друга в Министерстве просвещения, знаю. Тоже к концу учебного года давай натягивай отметки. Тоже за цифрой гонитесь.
Нет, ну простите, но вы сами себе противоречите. Вы сказали, что учитель снизил отметку за месяц. Mm. Он же не повысил, а снизил. При чем же тут цифра?
Да при всем, голубчик мой, при всем.
Вот так и с нашим милым ординатором. Такая же история. Он очень славный, юноша, очень славный. Но раз он сам делал операцию, что же ему еще говорить? Все в порядке. И цифра того требует, и молодой, так сказать, гонор. А я чувствую, не в порядке. Конечно, его понять можно. Сами такими были, что у него на уме? Это узкие брючки, да буги-буги.
Да не буги-буги, а рок-н-ролл. Отстаешь, промышленность.
А этому лишь бы поклонничать. А, детская передача.
Терехин, вам письмо.
От жены?
Ой, вот право не скажу вам, мне няня передала, ответа, говорит, не надо.
Странно.
Жаль, кончилось. Люблю. Тра-та-та, тра-та-та, мы везем с собой кота, чижика, собаку, Петьку, забияку, обезьяна, попугая, во, компарик. У меня сынок Генаша, вот я ему все бывал это. Ах, теперь в школу ходит. И всегда забывает захватить завтрак. Очень хрупкий мальчик. Учится-то не ахти как. Вот мы с женой часто спорим. Она говорит, надо наказывать. Я говорю, конечно, надо наказывать время от времени. Но как? Не бить же такого ребенка. А? Как на этот счет смотрит педагогик-то? А? Что-то наш дорогой учитель отмалчивается. Но... Молчит педагогика, молчит. Сядет он, бывало, ко мне на коленки, и такое от него приятное тепло, что просто...
А курите-то вы все-таки зря.
Ох, простите.
Не в этом дело, я не о себе.
Ах, обо мне вредно. Да-да.
И опять не в этом дело. Лишние папиросы вас не убьет.
Пускай убьет.
Это что еще за разговор?
Я хочу, чтобы вы прочли это письмо от соседки.
Давайте.
Но... Даже не стесняется соседи. Вся ложь, как и тогда.
Стерва.
Ну, зачем же так сразу?
Соседка, стерва.
Вы думаете, врет?
Все равно, стерва.
А жена?
Вы уверены, что это правда?
Уверен. Я ее видел с ним в метро в самом дальнем углу. Чего она мне только не наговорила? И плохо себя почувствовал, и потом, это же у нее было. Я тогда неожиданно застал, ну, я чуть с ума Я ее очень... Ну, в общем, простил. Ну, думал, такая беда стряслась. Ведь беда, и человек поймет. И вдруг опять, второй раз. А может, просто я узнал во второй раз? Что делать? Ведь у нас сын. Вы ее видели?
Видел.
И что?
В каком смысле? Красивая женщина.
Вы знаете, мы ведь вместе учились. Самая красивая девочка в школе. Все ребята были в нее влюблены. Но обо мне говорить нечего. И потом, после школы за ней ухаживали очень интересные, даже выдающиеся люди. И вдруг она вышла замуж за меня. Не стой я ее, да?
Это по какому же прескуранту?
Нет, пусть не стою. Но тогда не будь моей женой. Уходи. Раз полюбила другого, уходи. Ну, зачем же лгать? Называться женой, приходить, навещать, говорить ласковые слова. Ненавижу.
Да, да.
И разве можно после этого любить?
Можно. Но можно и разлюбить. Это тоже в силах человека.
А как жить после этого?
А жить надо после всего. Иногда это невыносимо трудно.
Не надо было прощать.
Ну, одного человека надо простить, ибо он сам себе не простит всю жизнь. А другого нельзя, обнаглеет и полезет на голову. Я не знаю вашей жены, но вы-то должны были знать ее.
Что же мне делать?
Можно, конечно, сделать вид, что никакого письма не было. Есть такая житейская мудрость. Чего не знаешь, того нет. Некоторым так легче.
Я-то уже знаю.
И те, кто знают, частенько терпят. Боятся большой боли или... У каждого свое. Но есть и другой выход.
Разорвать?
Немыслимо, да?
То у нас сын. Главное, как быть сыном.
Это не главное. Сын вырастет. Главное, это поступить так, как считаешь правильным. По совести. Чтобы перед самим собой не было стыдно. Вот тогда отпустит.
А как бы вы поступили?
Я бы порвал.
Легко сказать.
Я сказал, я бы.
Все-таки курить?
Сейчас. Затянусь разок и все.
Нет, я к тому говорю, придет сестра, скандал будет.
Все. А вы все пишете?
Надо.
Паникуете?
Есть малость. Но пишу не поэтому. Просто действительно надо. Надо все иметь в виду.
Что все? Если вас не будет, ничего не будет.
О, батенька, да вы, оказывается, идеалист. Нет, я на других позициях.
Я тоже на других. Да.
Я понимаю. А в общем-то я на тот свет не собираюсь, ну его к черту. Иначе зачем делать операцию, нелогично.
Логика. А какая логика в том, что сдохнуть бы?
Но это не мужской разговор.
Женской.
Детской.
17 сентября. Бедный Терехин несколько дней не мог успокоиться. Он перестал разговаривать. Запретил пускать в больницу жену и отправлял назад все ее передачи. Однообразные больничные дни тянулись, но срок операции неумолимо приближался. Я привел в порядок свои бумаги и написал в партком нечто вроде завещания. К вечеру пришел Миша. Я дал сыну конверт.
Что, в партком? Запечатанное?
Разумеется. Тут всяческие партийные секреты, и поскольку ты еще комсомольц, то читать тебе сие не положено. А теперь записывай. Передать конверт после операции. Ясно?
А зачем же ты мне сейчас об этом говоришь?
Вряд ли после операции я смогу с тобой подробно побеседовать. Я тогда тебе скажу одно слово. Действуй, а ты уже будешь знать, что к чему.
А может, лучше ее не делать, операцию?
Оказывается, надо. Да ты не беспокойся, все обойдется наилучшим образом.
Папа, почему ты не говоришь со мной откровенно?
Я с тобой говорю так откровенно, как только может говорить отец с сыном.
А это письмо? Ты же сомневаешься, не надеешься?
Чепуха какая. Именно надеюсь, уверен. Но в этом случае передай письмо сразу же.
Этого случая не должно быть.
И я так считаю, поэтому иду на операцию. А плакать нельзя мужчине.
Да я знаю, не буду. Но неужели нельзя что-нибудь сделать?
Операция.
Ладно. Ладно, ты не волнуйся, все будет хорошо.
А я что говорю? Похудел ты без меня. Как ты там питаешься?
Как устраиваюсь.
Кое-как. Чувствую. Ешь кое-как. И учишься, наверное, тоже кое-как. Непорядок это.
А что порядок?
Вот пиши дальше. Запомнить следующие заповеди. Четко пиши.
Ты что, шутишь или серьезно?
Написал?
Ну, написал.
Первое. Доверяй человеку.
Любому.
Любому. Пока он тебя не надует. А тогда уж не доверяй ему совсем, не имей с ним дела.
Так это что же получается, что надо ждать, пока всякий обманщик тебя надует?
Ну почему ждать? Видишь, что надувает, не жди. Но обманщиков мало. А если всем не доверять, свихнешься. Обязательно. Тому были примеры.
Не знаю.
Молод еще, поверь на слово.
Да, но...
Вторая заповедь. Будь вежлив.
Со всеми?
Со всеми.
Ну, а если негодяй бьет женщину?
Эх, тебя в крайности бросает. Негодяя бей по морде, разумеется. А в общем, вежливость – великая вещь. Даже есть поговорка. Вежливость ничего не стоит и дороже всего ценится.
Допустим.
Есть еще заповеди. Они мне в наследство от матери достались. Какая там по счету-то?
Ну, скажем, третья.
Так вот, запомни. Если хочешь отказать, отказывай сразу. А то сперва согласишься, а потом откажешь, и человека своим врагом сделаешь.
Да это как раз понятно.
Ничего тебе непонятного. Ты испытаешь на своей шкуре, тогда будет понятно. Четвертая заповедь. Не за горами время, когда ты полюбишь. А может, уже?
Да ну ладно, пап, о чем разговор?
Ишь ты. Не понимает, о чем разговор. Так вот, за хорошую женщину держись, а от плохой беги.
А как ее угадать, хорошую-то?
В том-то, брат, и дело. Плохую определить проще. Плохая-то жадная, завистливая, болтливая, злая. А вот хорошая, это, пожалуй, такая, от которой тебе самому захочется быть лучше.
Ну вот и все. Хватит с тебя. Остальное сам придумаешь по ходу жизни.
Пап, я все собираюсь сказать тебе. Тут все Ксения Ивановна звонит. По нескольку раз в день она спрашивает о тебе. Спрашивает, можно ли ей к тебе зайти. Можно?
Нет.
А почему?
Пятая заповедь. Не любопытствуй. Не суй носа в чужие дела.
А все-таки ты не прав. Она тоже все время спрашивает меня, что я ем, не надо ли меня покормить. И голос у нее добрый.
Ты мне мешаешь.
Как хочешь, а все-таки ты не прав.
А что говорит пятая заповедь?
А что говорит четвертая?
Это какая?
А вот какая. Хорошую женщину надо держать обеими руками. И вторая, будь вежлив. И первая, доверяй людям.
Выучил на свою голову.
Ну, в общем, так. Ты как хочешь, а она сейчас здесь пришла.
Кто позволил?
Никто. В общем, так, я сейчас ухожу, а ее пришлю.
Я не разрешаю. Я же не бритый. Здравствуйте, Ксения Ивановна.
Вы отвратительный человек. Это подло, что вы не пускали меня к себе.
Но вы должны понять.
Я умру, если вы будете так со мной обращаться.
Не надо.
А я умру.
Не умрете.
Вы мой. Понимаете вы это? Мой ты. Понимаешь?
Нет.
Нет, понимаешь. Повтори, чей ты?
Боюсь, ничей.
Не смей так даже думать. Ты мой, а я твоя. Какое же ты имеешь право не пускать меня к себе? Только если ты меня разлюбил.
Я тебя разлюбил.
Вранье.
Какая самонадеянность.
Я просто слышу, что врешь.
Поговорим-ка. Значит, ты моя.
А ты не знал?
До каких пор?
Пока я живу.
Спасибо. Это гораздо тактичнее, чем сказать, пока я живу.
Это одно и то же.
Не совсем. Ты знаешь, чем может кончиться моя операция?
Тем же, чем и моя жизнь.
Сроки разные. Но это не самое плохое для тебя. Хуже, если я выживу для тебя.
Ты уже помешался, да?
На пути к этому. Молодая, здоровая женщина и немолодой мужчина со слабым сердцем.
Как ты деликатно выражаешься себе, немолодой. Сказал бы прямо, развалина.
Развалина может простоять века и не обязательно за ней ухаживать. Все равно ты уйдешь от меня, если я останусь жив. Рано или поздно. Душой уйдешь. Не хочу я быть в тягости. Так уж лучше расстаться теперь. И вообще мне не следовало с тобой связываться. Обычное мужское малодушие. Ну что поделаешь, если мне чертовски нравятся молодые женщины. Их гладкие лица, как они стоят, ходят. Поворачиваются. Нравится слушать, как они говорят. Именно не что, а как. Потому что часто они говорят ерунду. Нравится, что я им иногда почему-то нравлюсь. Им, по-видимому, лестно, что с ними с интересом беседует зрелый мужчина, который умеет ответить на любой вопрос, умеет быть внимательным. И невнимательным тоже умеет. И за это они прощают мне морщины, седины и то, что я не могу играть в волейбол. Им очень приятно, что они мне нравятся и что я умею это показать. Умею смотреть на них, слушать их трескотню, без насмешки отнестись к их неумелому кокетству. Им нравится в моих глазах и прикосновениях то, в чем они не отдают себе отчета, но чего не находят у своих сверстников. Все это им лестно, и тогда им кажется, что они меня любят. Все это хорошо, пока не доходит до быта. Пока свидание в попыхах, Бог знает где. А размеренная жизнь с заботами о хозяйстве и об очень немолодом, уже нездоровом человеке – это совсем другое. Что хорошо на праздник, не годится для будней. Вот этого им не понять. Да и я, к стыду своему, понял это сравнительно недавно, ибо старался не понимать. Грустно думать, что годишься такой, например, как ты, только для праздника. А для будни тебе ближе простой, как хлеб, молодой, здоровый мужчина с круглыми, точно из камня, руками, на которых он может легко поднять тебя и нести. А я уже не могу. Ну вот и все.
Это значит, поговорили, да?
Конечно.
Какая эрудиция. Какой такт. Разумеется, только у пожилого человека он возможен. Молодой до этого не додумается. Поговорили, это значит, поговорил ты. А то, что хочу сказать, я уже не имею значения. Не так ли? Ну, разумеется, ведь ты же зрелый человек. Тебе мои незрелые мысли ни к чему. Я молодая женщина. Мое дело быть гладкой, щебетать ерунду, поворачиваться и чувствовать себя польщенной, когда такой, как ты, обращает на меня внимание. Мое дело нравится тебе, праздновать с тобой, а потом...
Пойми, я стар для жизни с тобой и болен.
И не только. Ты старый, глупый болтун. Вот ты кто? О ком ты говорил? О чем ты говорил? Зачем ты сотрясал воздух? Неужели ты думаешь с высоты своего возраста, что все, что ты тут наплел, мне неизвестно? Неужели я такая дура в твоих глазах, что сама не могла бы до всего до этого додуматься?
Да, но...
Теперь буду говорить я. Вот это, по-моему, называется «поговорим», когда говорят оба. Так вот, и то, что тебе нравятся молодые бабёнки, это само собой разумеется, потому что если бы это было не так, то я бы тебя презирала.
Почему?
Вот видишь, кое-что не ясно тебе, но ясно мне. Потому что все они – это я. Ты все сказал правильно. И понравился ты мне по тем же самым причинам. А потом все это стало неважно. Все пошло к черту. И все не так. Потому что я тебя полюбила. Это совсем не то. Я не считаю твоих морщин и не замечаю седин. Мне не важно, вещаешь ли ты мне свои старческие желчные откровения или просто молчишь. Мне безразлично, будешь ли ты меня носить на своих старых некруглых руках или у тебя подкосятся ноги. Я сама хочу заботиться о тебе. Я в ярости, что тут в больнице чужие бабы ходят за тобой, кормят тебя, а не я. Не я все это делаю, мне важно, чтобы ты жил и дышал рядом со мной. И я умоляю тебя, ради Бога, избавь ты меня от своей заботы, что со мной будет, если ты останешься жив. Я хочу жить с тобой, со старым глупым дураком, и буду жить. И заруби себе на носу, что если ты не позволишь меня пускать сюда, я сяду у ворот больницы и буду сидеть, пока тебя отсюда не выпишут. И если тебя обуревают... Сомнение, что я уйду от тебя.
Не сомнение, а знание.
Хорошо, я удивляюсь, как ты с такими знаниями можешь быть писателем?
Ну вот видишь, я уже плохой писатель.
Никудышний, а ты вообще никуда не годный человек. Так вот, если ты мечтаешь о том, что я уйду от тебя, то не надейся. Я дождусь, пока тебя отсюда выпишут, и нарожаю тебе кучу детей.
А кто же их вырастет, уж не я?
Разумеется, нет. Где же это видано, чтоб мужчина мог воспитать хоть одного ребенка? Писать они об этом могут, сколько влезет. Нет, это мне придется выращивать их и тебя в придачу. Ты мой крест, но я знаю это. И я иду на это с легкостью, потому что вдолби ты себе в свою седую голову, потому что на всем белом свете есть одна, единственная женщина, которая согласится и сможет жить с тобой. Это я. А причина, потому что я тебя люблю. И оставь ты меня со своими душевными муками в покое. Ты смеешься? Слушай, а почему ты смеешься?
Вот видишь, оказывается, и ты с вершин своей молодости не всегда понимаешь то, что известно моей старости.
Ты не увиливай, скажи, почему ты смеешься?
Потому что...
Ну?
Ох, кажется, я не доживу до операции.
Конечно, как и все мужчины. Ты просто трус. Ты дезертируешь от любви. Ты доживешь. И мы будем счастливее всех на свете.
Сентября. Прошла еще одна ночь. Наступило новое утро. Сегодня обход делал профессор.
Пожалуйста, Лиза Карпович. Больной Прозоров оперирован по поводу аппендицита. Пятые сутки, течение гладкое.
Так.
Профессор, я вас все-таки прошу осмотреть меня.
Ну что ж, давайте.
Да, подкожный жировой слой значителен.
Очень. Оперировали, как в колодце.
Да.
Очень большие боли, профессор.
Естественно. Разрезали живот, он и болит.
Так надо что-то делать. Что ж делать?
Терпеть, вставать и ходить нужно.
Хорошо.
Хорошо, профессор.
Больной Гончаров, мы вам докладывали.
Да. Когда был ранен?
А, так это еще в марте 44-го под Кёнигсбергом.
Третий белорусский.
Так точно.
Соседи. Ну-ка, покажите.
Вот рентгенограмма.
Последняя, Илья Захарович.
Так, профиль. Так, ну, для меня вопрос ясен. Надо оперироваться. Удалить старый осколок. Чем скорее, тем лучше.
Думаем, послезавтра.
Как? А что у меня, профессор?
Сосуд у тебя может лопнуть.
Ну и что тогда?
В лучшем случае потеряешь руку.
Это если не оперировать?
Да.
А кто будет оперировать?
Это мы решим. Согласен оперироваться?
А можно подумать?
Ну, подумай. Жена есть?
Есть.
Как придет, пропустить.
Хорошо.
Думай скорее. Дашь ответ врачу.
Больной Терехин с эндортериитом. Ведем консервативно. Блокада, кислород, повязки.
Так, ясно. Ну, Владимир Степанович, начинаем готовить вас к операции.
Хорошо.
Ну, молодец.
Молодец, молодец. Только вы не очень-то, не утомляться. И спокойно не волноваться. Все будет хорошо.
Да, ткнул меня, понимаете, в живот и терпите. Ловко.
Простите, но в конце концов, что вы хотите?
Да чтобы он ее снова разрезал, чего он хочет.
А ко мне он вообще даже не подошел, ни слова не сказал. Это что?
Это хорошо, это очень хорошо.
Да. В лучшем, говорит, случае отрежет руку. Ничего себе. А в худшем Auf Wiedersehen.
Интересно, а вот сколько он получает, этот профессор? Наверное, бешеные деньги. А за что, собственно?
Вы можете не беспокоиться, он получает за дело. А вот интересно, сколько вы получаете?
А какое это имеет значение?
Имеет, потому что врач-ординатор, этот, как вы выражаетесь, мальчишка, который спас вам жизнь.
Ну, зачем же уж так-то? Подумаешь, спас. Аппендицит – самая легкая операция.
Ночью срочно острый приступ – это значит спас. Вы, конечно, можете сказать, подумаешь, жизнь – это ваше право. Так вот он, по всей вероятности, зарабатывает значительно меньше вашего. Вам это не кажется несправедливым?
Вы простите, мой дорогой, но не я устанавливаю оклады, и не мне их, знаете ли, пересматривать. Очевидно, есть причины. И не нам их здесь обсуждать.
Однако вы обсуждаете, когда вам кажется оклад выше вашего.
А вы знаете, сколько получает учитель, который учит вашего сына? Тоже, наверное, в несколько раз меньше, чем вы.
Увы, мой дорогой, но каждый выбирает себе ту профессию, которая ему доступна. И чем работа ответственнее, чем она более редкая.
А вы, значит, редкая, значит, вроде бриллианта.
А с вами, голубчик, я вообще больше не разговариваю.
Ну, понятно, как же, вам же беречь себя нужно.
Товарищи, вы скажите этому молодому человеку, чтобы он выбирал себе для шуток ровню.
Понятно, значит, не выше управдома.
Я имею в виду по возрасту.
Смотри, вынырнул.
Ну, прошу вас.
Есть, прошу. Есть, Владимир Иванович, могила, гроб.
Простите, товарищ Прозоров, но я с вами не согласен. Ответственная работа – это не обязательно редкая. Врач – очень ответственная работа. Учитель – также, но далеко не редкая. Да разве дело в редкости? Дело в значении труда человека.
Вы знаете, голубчик, я вам что посоветую. Не ломайте себе голову над этими проблемами. Делайте свое дело. А в этом вопросе за вас подумают. Подумают те, кому положено.
То есть, как это за меня подумают? А за меня нельзя думать. У меня есть своя голова на плечах. И я теперь, слава богу, могу сам думать. И понимаю, что руководитель, который хочет, чтобы я подчинялся, не думая, это тиран. Да зачем далеко ходить? В школе, где я работаю завучем и преподаю математику, наш бывший директор...
Простите, вы в какой школе преподаете?
В 285-й. Так вот, наш бывший директор...
Одну минуточку. Так вот, разрешите вам сказать, что, на мой взгляд, человек с такими настроениями, как у вас, не только не может заведовать учебной частью, но вряд ли ему следует доверять воспитанию наших детей даже в области математики. С такими взглядами на авторитеты, на руководителей, вы не можете... иметь контакта с нашими детьми. Я, правда, работаю в промышленности, но у меня есть весьма ответственные товарищи в Министерстве просвещения. Я подчеркиваю, весьма ответственные. И я постараюсь, чтобы мое мнение стало им известно.
Какой же вы дурной человек, даже хуже, чем я думал.
Да разве этот человек, это же осколок? Это же пережиток этой вот личности.
А вы молчать, сопляк! Я и на вас найду управу.
Ну, только полегче, хоть лежачего не бьют, но ты уж сидячий.
Вы не смейте меня тыкать. Я с вами на бурдершафт не пил.
И не выпьешь.
Да я член партии с 1900...
Стоп, хватит. Товарищ Терехин, можно вас попросить выйти отсюда на минуточку?
Меня?
Да.
Пожалуйста.
И вы тоже, товарищ Гончаров.
Что, я? Пожалуйста.
Как вы смеете козырять партийным билетом?
Правильно, правильно. Но я не мог сдержаться, когда услышал эти возмутительные в таком тоне. Раньше они не посмели бы. Думать ему, видите ли, надобно. Какая дешевая демагогия. Ему анархию, вот что ему надобно.
Откуда вы это взяли? Удивительно. Люди слушают одни и те же слова, а толкуют их по-разному. Читают одни и те же газеты, говорят на одном языке и не понимают друг друга. Я тоже член партии и заявляю вам, что вы ведете себя в чудовищном противоречии с тем, чему нас учит партия. Вы поучаете людей, отдергиваете их, запугиваете? Почему? По какому праву? Вы заблуждаетесь, если думаете, что ваше положение, каким бы высоким оно ни было, дает вам право только поучать. Вы должны учиться и у этого учителя, и у людей вокруг нас. Вот к чему призывает нас партия. И я вам советую не сопротивляться, а прислушиваться и сознательно поддаться этому благотворному призыву. И чем скорее вы это сделаете, тем лучше для вас, да и для других. И, пожалуйста, не кичитесь тем, что вы член партии. Не кричите об этом.
А мне нечего этого стесняться.
Да, но партия может начать стесняться вас. Еще Ленин предупреждал о комчванстве.
А что Сталин говорил, вы, конечно, уже забыли.
К сожалению, слишком хорошо помню.
О, так вы, наверное, из тех, не сидевших ли?
А вы из каких?
А я из тех, кто считает, что кое-кого напрасно выпустили. Особенно... Вот именно вашего брата, писателя, цацкаются с вами, встречают с вами, советуются, убеждают, выслушивают. А вы распустили языки, спорите, рассуждаете, лезете с советами, да вас бы до 53-го...
Ясно! Теперь мне незачем спрашивать, чем вы недовольны. А здорово вас подрезали под корень. Однако сорная трава живуча. Что-что, цепляться вы умеете. Ничего, выдернем.
Понятно. Донесете?
Ошибаетесь, не из таких. Да и по доносу теперь судить не станут.
А как же? Интересно просветиться.
По закону. Вы такое слово слышали?
Ах, по закону. Ну, по закону вам меня не укусить. Разговор-то без свидетелей. Стреляный воробей.
А я другим способом, своим писательским. Глядишь, и вас из партии вон.
Немного ли на себя берете?
Ровно столько, сколько положено. Не хочу в одной партии с вами жить.
Да вы сначала узнайте, много ли вам вообще жить-то осталось.
А это не имеет значения. Сколько осталось мое, не ваше. Вот выйду отсюда.
А ты отсюда не выйдешь. Под ножом умрешь, я в перевязочной слышал. Сдохнешь.
Мразь.
А ну! Ну! Не стесняйся! Ну!
Ничего не помню, что было дальше. Я очнулся на своей кровати. Рядом сидели Вася Гончаров и учитель, наша беспартийная прослойка. Двадцатое сентября. 3 дня я не писал. За это время Васе сделали операцию. Пришлось ампутировать руку. Завтра утром моя очередь. А сейчас спать. Уже ночь. Ночь. Неужели последняя? А вот Вася молодец. Выжил. И учитель еще потопает на своих ножках. А этот... Ну и черт с ним. Не хочу сейчас о плохом думать. Только о хорошем. А прекрасно. Небо, море, Ксения. Как поглядел в ее глазище бултых, и пропал писатель. Книги. Но главную свою книгу я так и не дописал. Но остальное пусть, но эту... Ах, дурак, дурак, сколько потеряно времени. Если бы с самого начала так понимать время, как сейчас. Если бы все время, как песок. Обидно. А может быть, выживу? И будет завтра, и послезавтра, и Миша, и Ксения, и дел по горло.
На этом дневник писателя обрывается. Но есть вторая. Серая тетрадка. Дневник учителя математики Николая Ивановича Терехина.
21 сентября. Итак, в нашей палате осталось трое. Сейчас оперируют Новикова. А скоро будет двое. Прозорова сегодня выписывают, и он уже начал укладываться. Что до Васи, то он волнуется за Владимира Степановича так, что даже вроде бы забыл о собственном горе. Его бедного гложет мысль, не будет ли он однорукой камнем на шее у Зины. А она каждый день приходит в больницу и плачет от счастья, что он жив. Вася очень привязался к Новикову. И сейчас буквально не находит себе места.
Вот интересно, началась операция или нет?
Да, думаю, что да. Как раз 10 часов.
А как вы думаете, сколько она продлится?
2 часа, если будет все удачно.
Ну да, ну раз там профессор, я думаю, все будет хорошо.
Вот уж никак не предполагал, что это тот самый Новиков. Такая распространенная фамилия. Я думал, просто Новиков. А он Новиков. Фигура.
Как вот... Подумаешь, что жизнь Владимира Степановича вот прямо вот сейчас вот решается, ну не могу спокойно лежать.
Да уж.
Да, не дай бог, что большая потеря.
Тут-то ты еще, тут типун вам на язык-то.
Да нет, я совсем в другом смысле, что вы. Я наоборот, дай ему бог всякого здоровья, я всей душой. Вы знаете что, надо бы ему было чего-нибудь купить к выздоровлению. Шкатулку какую-нибудь, вот палех тройку, или попросту набор вин.
Товарищ Терехин, к вам посетительница. Можно пустить?
Если бы...
А, да, хорошо. Я все понял, я уйду.
Спасибо. Товарищ Прозоров, могу я вас попросить?
Да, разумеется, да. Но только вы учтите, что мне еще надо укладываться. Времени в обрез.
Пусть войдет.
Хорошо. Меня в прошлый раз не пустили к тебе. Почему?
А по-моему, ты понимаешь.
Тогда почему пустили сегодня?
Надо все-таки поговорить кое о чем.
Коленька, милый, клянусь тебе. Клянусь.
Только знаешь что, не надо этого. Клятва, ложь. Иначе разговора не получится. Бессмысленно иначе. Ты постарайся по-человечески.
Когда меня к тебе не пустили, я шла домой, а ноги подкашивались. И все эти дни я думала, боже мой, что я натворила? Ведь я тебя люблю. Ты поверь.
Я бы рад поверить. Но я вот лежал тут, думал, разговаривал с тобой, даже мирился. Все это уже ни к чему. Ведь ты подумай, это уже не ошибка, это вероломство, предательство. И когда я тут в больнице, понимаешь, я в больнице, а ты... Нам надо разойтись.
Ты должен меня понять. Ты думаешь, это просто, когда только и слышишь кругом. Красивое, красивое. А ведь годы идут, когда все подруги только и твердят. Ты с твоей красотой можешь выйти за кого угодно. Твой учитель тебя не ценит, да и не в силах оценить. Когда за тобой все ухаживают. Идти по льду и не поскользнуться.
Вот я тебя и отпускаю, чтобы ты своей красотой могла распорядиться повыгоднее.
Не то. Не то ты говоришь. Не могу я без тебя.
Нам надо разойтись.
И ты не пожалеешь? Сможешь без меня обойтись? Коля, я виновата перед тобой. Но есть и твоя вина. Разве ты не догадывался? Не понимал? Ты не хотел знать. Закрывал глаза. А может быть, я ждала, что ты скажешь? Накричишь на меня, даже ударишь. Может быть, тогда ничего бы и не было. А ты... Пусть это будет нам обоим уроком, Коля. Надо забыть все это, чтобы жить вместе.
Нам надо разойтись.
Ну зачем? Зачем ты все время это повторяешь? Ты сам не понимаешь, что ты говоришь. Ведь прожито... Столько лет, целая жизнь, семья, мальчик. Но бывает у людей, но из-за этого не расходятся.
Только так.
Не могу. Не могу поверить, что ты говоришь со мной таким тоном. Всегда такой мягкий, нежный.
Это уже не я. Вернее, не тот.
Тот. Тот.
Пусти.
Ты как мертвый.
Я очень устал.
Ты хочешь, чтобы я ушла?
Да, прошу тебя.
А как у тебя с ногами, Коля?
Все будет хорошо. Буду ходить без тебя. Вот она и ушла. Что-то долго нет Васи. Сколько же может продолжаться операция? Я добрел до двери, выглянул в коридор и увидел сына Новикова и какую-то молодую женщину. Как неприкаянные бродили они по коридору.
А вы положите его.
Хотя черт их знает, придерутся, выгонят.
Вас-то не выгонят.
А ну их. Душно в нем, тебе не жарко?
Нет. Да вы присядьте.
Мне на ходу лучше. Я вообще люблю бродить.
Ксения Ивановна, как вы думаете, папа хороший писатель?
Папа? Я не знаю. Когда я его читаю, мне не стыдно. Наоборот. Я даже горжусь. Я думаю, что он настоящий писатель.
Он вообще настоящий.
Ты счастливый.
Да, я тоже так считаю. А вы? Счастливая?
Несчастная я, вот я кто. Я иногда так потом на себя злюсь, вот он ходит со мной, молчит, разговаривает. А я все время улыбаюсь, как дура.
Ловко. Это мне нравится, что вы так относитесь к папе.
Относитесь? Чудак.
А мама его всегда ругала.
Миша, а почему ты живешь с папой? Обычно с матерью остаются, когда родители расходятся.
Так.
Ну, что ты будешь делать, а? Нет, я с ним помру, вот тоска-то.
А с мамой у меня плохо.
То есть как?
Нет, жила и живет припеваючи, замужем за академиком.
Ты ее любишь?
Мама ведь.
Ну и вопросик я задала. Нет, он прав. Я еще, очевидно, молода. Мне надо еще умнеть, чтобы быть ему под пару. Господи, хоть бы постареть как-нибудь, что ли?
Не надо. Ему с вами хорошо.
А ты почем знаешь?
Так видно же. Я даже сначала сердился.
Ну да.
Честное слово.
А ты прелесть. И вообще, ты на него похож.
Я его сын.
Казалось, Новикова оперируют бесконечно. Я лежал на кровати и считал до 100,
потом до 1000. Наконец пришел Вася.
А девица-то все ходит.
А сын?
Да там он.
Тихо.
Что?
Тихо. Или это мне кажется?
Да что?
Будто за окном кто-то кричит. То кричат имя и отчество, то номер палаты. Николай Иванович, 42. Слышите? Или это мне кажется?
О, страна кличет своего героя.
Нет, я серьезно. Вот опять. Может, я спятил?
Сейчас, минуточку. Понятно. Спятил, понятно. Но это бывает. Это на почве алкоголизма. Это часто очень. Нет, что-то есть.
Да не что-то, а Николай Иванович. А вот теперь 42. Слышите?
Ага.
Откройте окно, пожалуйста.
Сейчас открою. О, это какие-то ребятишки.
Так это меня.
А, это школьники.
Николай,
они идут от окна к окну. А им отмахнуть, дескать, идите дальше, не туда кричите. Ох, пацаны, ловко же придумали. Эй, ребят, Карлы, стой. Ребятки, здесь, идите сюда. Здесь Николай Иванович, здесь 42. Ну, давайте к вам, ну, давайте, идите.
Ну, как же без тапочек, тапочки-то отобрали.
Ну, сейчас, ребятки, здесь Николай, сейчас он подойдет, ребят, сейчас подойдет. Ну, давайте, ну, пусок, ну, забинтованных, ну, давайте, ну. Ну, вот ваш Николай Иванович.
Спасибо, спасибо, мне хорошо, спасибо. Идите, идите. Спасибо, идите.
Да, мотайте, ребят, мотайте, а то нам попадет с ним, мотайте. Быть учителем – это вещь.
Ну вот и все. Да, передайте, пожалуйста, от меня нашему писателю привет и пожелание здоровья.
Да, вы знаете, я недавно вспомнил, что как-то слышал по радио передачу его рассказа. Или романа, что ли. И вы знаете, очень, очень. Меня даже жена спросила, ты что, говорит, Андрей Андреевич? А я, верите, но прямо за душу, за душу. Вы передайте ему, пожалуйста. Ему будет приятно знать, что о нем говорит, так сказать, рядовой читатель.
А вам мой совет, товарищ Терехин, вы не принимайте этого близко к сердцу. Да ну ее, может, все это и к лучшему.
А с вами, товарищ Гончаров. Эх, ма, молодо зелено. Ну, миру мир.
Так отрезана у меня ручка-то, левой-то я еще не привык.
Извините, недоучел.
Вот так.
Ну, как говорится, не поминайте лихо.
И ушел он с видом победителя. Но, признаться, нам был не до него. Гончаров пошел на разведку, да и я не мог улежать в постели. Миша и незнакомая женщина по-прежнему ходили взад и вперед по коридору.
Ну, прямо хоть лбом об стенку. Миша, давай, говори о чем-нибудь.
Так о чем?
Я не знаю. Расскажи что-нибудь о себе. Ты спортом увлекаешься?
Да вообще-то не очень. Зимой лыжи, коньки, летом плавание. Это я люблю.
Это очень интересно. И лыжи, и коньки.
Ну что там?
О, профессор показался.
Профессор! Профессор!
Что?
Как мой папа?
Папа?
Да. Вот его папа. Как?
Ах, его папа. А что ж, папа остается папой.
Спасибо.
Ну как? Что сказал профессор?
Профессор сказал, папа остается папой.